Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Вы слушаете радиопередачу «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». И с нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Кроме того, наша передача размещается на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», а выпуск мы начинаем с анонса.
За 5 минут по всей Сибири – это межрегиональные новости.
Мы готовим совместно с окружным информационным центром. Актуальная тема сегодня посвящена инвестиционной привлекательности Сибири.
Рассказы о живой истории Сибири, споры переселенцев о земле, беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
И сибирская поэзия в завершении выпуска «Вкус барабы» о стихах Евгения Лазурчака рассказывает Виктор Сайдаков. А теперь новости.
Новосибирск. Комплексная программа развития жилищного строительства на 2011-2015 годы, принятая в регионах Сибирского федерального округа в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», позволили в 2011 году выйти на уровень 2008 года по вводу жилья. Так, в прошедшем году в округе построено и введено в эксплуатацию 7,185 миллионов квадратных метров общей площади жилья. Вот жилья на душу населения в 2011 году в среднем по СФО составил 0,37 квадратных метров на человека, а рост составил 8%. По мнению полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского, сфера жилищного строительства должна постоянно оставаться в центре внимания органов власти регионов. Для Сибири высокие темпы строительства жилья – это основа устойчивого развития территорий, их конкурентоспособности и социальной привлекательности, уверен полпред. Поэтому субъекты Федерации округа должны стимулировать строительный рынок и стремиться к наращиванию объемов ввода жилья.
Томская область. «Газпром Трансгаз Томск» планирует во втором квартале этого года ввести в эксплуатацию компрессорную станцию «Чажемта» в Томской области на магистральном газопроводе «Нижневартовск-Парабель-Кузбасс». К настоящему времени завершено комплексное опробование электроприводного газоперекачивающих агрегатов номер 1 и номер 2, что означает завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ перед вводом агрегатов в эксплуатацию. Целью комплексных испытаний является обеспечение взаимосвязанной работы оборудования, предусмотренным проектом в технологическом процессе. На холостом ходу с переводом на работу под нагрузкой и вводом на устойчивый режим работы. Также сообщается, что итогом испытаний, которые длились непрерывно в течение 72 часов, стало оформление акта о приеме оборудования в эксплуатацию.
Алтайский край. Утром в понедельник в Барнауле произошла коммунальная авария, в результате чего без горячей и холодной воды остались жители центральных улиц города. Во все социальные и медицинские учреждения, попавшие в аварийную зону, вода подавалась в нормальном режиме. Позже было установлено, что авария спровоцировала подтопление 3 частных домов в городе. Предварительная причина ЧП – повреждение участка чугунного водопровода диаметром в 500 мм. В течение дня акционерное общество «Барнаульский водоканал» обеспечило всех потребителей пострадавших домов водой. Она была подана в квартиры и дома жителей, которые попали в зону пониженного давления через другой водопровод.
Республика Алтай. Число детей, ожидающих места в детских садах республики, за последний год выросло на 40%. И это при том, что с 2010 года количество мест в дошкольных учреждениях региона выросло на 30%. В прошлом году на территории региона действовало около 190 учреждений, в том числе 40 самостоятельных, 4 филиала и 147 групп дошкольного образования, организованных в общеобразовательных учреждениях. Число воспитанников, посещающих детские сады, увеличилось в 2011 году на 670 человек.
Сообщение из Бурятии. Южнокорейская компания планирует реализовать проект по созданию птицеводческого комплекса на территории региона. Сообщается, что соответствующие договоренности были достигнуты в июне 2011 года в Сеуле в рамках презентации инвестиционного потенциала республики. По предварительным расчетам объем производства должен составить 15 килограмм мяса птицы и 180-200 яиц на одного жителя региона в год, что позволит закрыть все потребности республики, сообщает ИА «Федерал Пресс».
Республика Тыва. В этом году в регионе планируется реализовать 39 инвестиционных проектов муниципальных образований на сумму 207 миллионов рублей. Из них 117 миллионов – это средства регионального фонда софинансирования. 52 миллиона должны поступить из федерального бюджета и 38 миллионов из местных бюджетов. На реализацию 53 муниципальных инвестпроектов в прошлом году было направлено в общей сложности 376 миллионов рублей.
Еще одно сообщение из Республики Тыва. В регионе завершилось комплектование племенных хозяйств породой крупного рогатого скота Герефорд. 600 животных элитной породы закупили в Республике Хакасия и распределили среди отобранных по конкурсу животноводческих хозяйств, которые участвовали в региональной программе развития мясного скотоводства. Теперь сельхозпредприятия должны в течение 3 лет вернуть Республике приплод от элитных животных в пропорции 1:1, который затем на таких же условиях распределят между другими хозяйствами.
Республика Хакасия. Гидроагрегат номер 7 Саяно-Шушенская ГЭС включен в сеть для проведения комплексных пусконаладочных испытаний перед сдачей в эксплуатацию, которая намечена на март этого года. Он станет вторым абсолютно новым гидроагрегатом, введенным в работу после аварии, произошедшей на ГЭС в 2009 году. Оборудование для Саяно-Шушенская ГЭС изготавливает концерн «Силовые машины». Срок службы новых гидроагрегатов увеличен с 30 до 40 лет.
Межрегиональные новости. Алтайский край, Аграрий края в 2012 году могут приобрести сельхозтехнику по лизинговым схемам акционерного общества «Росагролизинг» на сумму 521,45 миллионов рублей. Средства будут выделены региону из федерального бюджета в качестве квоты по программе обновления парка сельскохозяйственной техники в Российской Федерации, рассчитанной на 2012-2014 годы. Преимущественное право участия в программе предоставлено крестьянским фермерским хозяйствам и малым формам хозяйствования.
Забайкальский край. Министерство экономического развития края предложило разработать механизм по созданию в районах крайнего севера региона сети факторий, организаций, которые на базе традиционных промыслов будут решать вопросы заготовительной деятельности и обеспечения оленеводов и венков товарами народного потребления. Сейчас по поручению губернатора прорабатывается необходимая нормативно-правовая база.
Красноярский край. Акционерное общество «Красноярск Геолсъемка» и акционерное общество «Гравиметрическая экспедиция номер 3 Красноярск» победили в конкурсе на осуществление геолого-разведочных работ на территории региона. В частности, предполагается провести гравиметрическую съемку полуострова Таймыр на Ждановской площади, подготовить карту центральной и северной частей края, изучить железорудные и золоторудные узлы на Мотыгинской площади в Мотыгинском районе края. Работы предполагается начать в 2019 году и завершить в четвертом квартале 2014 года.
Кемеровская область в регионе планируется выделить 2 миллиарда 350 миллионов рублей на строительство участка дороги в Таштагольском районе региона. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Согласно проектной документации, дорога Куздеево-Мундыбаш-Таштагол должна быть построена в обход поселка городского типа КАС. Ее протяженность составит более 14 километров. Работы будут выполнены 31 октября 2016 года. Финансирование осуществляется из федерального бюджета. Аукцион назначен на 16 апреля этого года.
Вы слушали межрегиональные новости в передаче «Сибирь-матушка». А мы продолжаем ее. И напомню, у микрофона Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина. С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков. И, как всегда, Ольга, именно в это время, в этой части нашей передачи мы рассказываем о работе исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Вот сегодня хотелось бы поговорить о взаимодействии с федеральными органами власти Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Дело в том, что понятно, «Сибирское соглашение», которая объединяет сейчас 15 регионов, взаимодействует очень тесно с губернаторами, президентами республик и администрациями и спикерами законодательных собраний, но в то же время естественный выход на федеральные органы власти. И это очень серьезно, потому что те решения, те программы и проблемы, которые обсуждаются на советах, нужно доносить до органов власти.
Безусловно, Сибирское соглашение создавалось как коллегиальный орган, который бы высказывал или выражал общую точку зрения регионов Сибири на федеральном уровне. В принципе, это и было главной задачей создаваемой организации еще в начале 90-х, если вы помните. И тогда как раз выстраивались прямые связи от имени Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» с первыми лицами государства, с правительством, с министерствами и с ведомствами. Эти традиции, естественно, в течение 20 лет и более 20 лет существования Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» постоянно трансформировались, менялись, но суть, в принципе, осталась и по сей день, несмотря в том числе и на создание Сибирского федерального округа и федеральных округов России.
Ну, недаром самые высокие представители власти, а выше уж некуда, президенты, бывали у нас на заседаниях Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Можно говорить о том, что присутствовал на таких заседаниях Борис Ельцин и Владимир Путин, и почти все премьер-министры в свое время, как говорили мы тогда, пытались сверить свои экономические часы государства вместе с Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». Я вот на слуху помню, что к нам приезжал и Немцов, и Черномырдин, и Примаков, и так далее. И достигались очень хорошие результаты в совместной работе. Я хочу еще напомнить о том, что мы очень плодотворно работали и с Государственной Думой Российской Федерации. А наши представители не только заседали, но и участвовали в работе некоторых комитетов. Да и в то время, в 90-е годы, было очень мощное лобби именно от Сибирского соглашения. В Государственной Думе Российской Федерации было 46 человек тогда, которые представляли всю Сибирь. И несмотря от партийной принадлежности, они создали там свою внефракционную группировку, которая называлась так «Сибирское соглашение». И ряд вопросов, ряд поправок в законодательные документы проходил благодаря именно этому объединению.
Но мы также работаем и с Советом Федерации, всегда работали и с Верхней Палатой Парламента Российского. И здесь тоже выстроены достаточно крепкие связи, и которые постоянно помогают нам решать очень много вопросов. Кроме того, мы сотрудничаем и, естественно, взаимодействуем с министерствами и ведомствами, которые входят в правительство. Это и наше участие в заседаниях и коллегиях министерств, ведомств. Это и наши обращения, и наши письма в их адрес, и в том числе направляли постоянно и наши замечания, предложения по той или иной концепции развития отрасли, либо относительно принимаемых законов.
С 2000 года все ассоциации находились в несколько тревожном ожидании. Дело в том, что в 2000 году начали работать федеральные округа, аппараты полномочных представителей во всех почти округах. А ведь в это время работало еще 8 ассоциаций. Как было совместить эту работу? Мне кажется, что Сибирское соглашение как раз тот счастливый случай, когда это взаимодействие получилось полным и объемным, во многом благодаря исполкому и его председателю Владимиру Ивановичу Иванкову. Мы очень хорошо работали с аппаратом, который представлял Леонид Драчевский, потом впоследствии Анатолий Квашнин и чуть позднее, и сейчас вот Виктор Толоконский. Но я думаю, Ольга, что подробнее о том, как происходит совместная работа аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе с Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» мы расскажем в следующей нашей передаче. Ну а теперь, как всегда, в это время лирическая пауза в нашей программе. Сегодня у меня необычная такая заявка. Я хочу несколько песен буквально предложить жителям поселка Сибирский Купинского района Новосибирской области. Вот у меня поступила заявка буквально от нескольких человек. Я подумал, что правильнее будет просьбу исполнить именно таким образом. Песня Николая Игнатюка «Малиновый звон».
Это среди русских равнин вспыхнули гроздья рябин. Это в родимой глуши что-то коснулось души. Малиновый звон скажи, моя милая, от материнских окон. Детство далекой мечты, да от нелегкой судьбы пыльный затеплит за шлях, где мы бродили в полях, где на заре, как сквозь сон, слышен малиновый звон. Малиновый звон на заре. Скажи, моей милой земле, звон на заре. Скажи, моей милой земле, что я в нее с детства влюблен.
Вы слушаете радиопередачу Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». У микрофона Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина, с нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков. И главная тема – инвестиционная привлекательность Сибири. Это, кстати, тема совместного заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в Белокурихе, которое пройдет 21 марта. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Совета исполкома МАС Виктор Куценко. Ему вопросы именно по этой теме, по теме инвестиционной привлекательности Сибири, задавала Ольга Шадрина. Включаем запись.
Предваряя совет, который состоится, как сказал Виктор, в Белокурихе 21 марта, мы с Виктором Васильевичем Куценко решили составить разговор о том, что такое вообще инвестиционная привлекательность и что сегодня понимается под инвестиционной привлекательностью. Термин вроде бы устойчивый и всем хорошо знаком, но тем не менее, есть ли на этот счет общая точка зрения и есть ли понимание, что такое инвестиционная привлекательность? Мы все помним, что Сибирь еще после разгрома хана Кучума Ермаком привлекала русских именно своими богатыми ресурсами. И можно сказать, что это был старт, который был дан освоению Сибири, и это был старт ее инвестиционной привлекательности, формированию ее инвестиционной привлекательности. Затем в первой половине XIX века Сибирь стала известным серебродобывающим регионом. Затем Сибирь стала известна и как богатая золотом территория. Ну и дальнейшая это добыча угля, нефти, газа и многих других полезных ископаемых, тех природных ресурсов, которые до сих пор привлекают инвесторов в наш регион. Однако с течением времени ситуация во многом изменилась, и сегодня не только природные ресурсы лежат в понятии инвестиционной привлекательности. Во многом на то, насколько интересен владельцам капиталов регион, влияет и логистическая, и транспортная инфраструктура, влияют и те законы, которые действуют на территории того или иного региона. Вот как ответил на мой вопрос о том, каковы составляющие инвестиционной привлекательности регионов, Виктор Куценко. Давайте послушаем запись.
Если суммировать, все то, что способствует привлечению инвестиций, как раз и составляет привлекательность. И первое, и второе, и третье, и еще большое количество других факторов, которые делают тот или иной регион, работу в том или ином регионе, на территории того или иного субъекта Российской Федерации, привлекательным для инвестора. При этом инвесторы по своим целям, конечно же, они могут различаться, и одновременно у них существует определенная схожесть. Ну, если одно из определений инвестора – это собственник временно свободных денежных средств. То есть тот человек, организация, юридическое лицо, предприниматель, у которого на данный момент времени имеются свободные денежные средства. А отсюда инвестиционная привлекательность, процесс формирования вот этой самой привлекательности для инвестиций, для инвестора – на мой взгляд, это сочетание многих факторов и сочетание действий многих участников. С одной стороны, это инвестор, но нельзя рассматривать территорию, субъект Российской Федерации, край или область, как некую невесту на выданье. Здесь абсолютно недопустим такой подход. Будет инвестор или не будет, на территории живут люди, в поселках, в городах. Сложился определенный уровень жизни, да, он различается у сельских поселений и областных центров, у областных центров в Сибири и в Центральной России. Но, тем не менее, это присутствует, и при том, что существует колоссальная проблема, это немного из другой области, оттока населения с территории Сибири, в первую очередь в центральную часть Российской Федерации и отчасти за рубеж, но тем не менее эта проблема немножко другая. Основная масса населения остается и вот уже не одну сотню лет продолжает жить в Новосибирске, в Барнауле, Красноярске и других менее численных городах.
Всем известно, что численность населения Сибири постоянно сокращается. Например, в период между переписями 1989 года и 2000 уменьшение численности составило 1 миллион человек. И за 8 лет с 2002 года по 2010 год население нашего округа сократилось на 800 тысяч человек. Говорит ли это о том, что Сибирь менее интересна инвесторам? Все-таки трудовые ресурсы и их присутствие на территории того или иного региона обусловлено притоком или оттоком капитала? Насколько верно это утверждение, я спросила у Виктора Куценко.
Ну, люди-то различаются по возрасту. И когда мы говорим о необходимом количестве рабочих мест, в первую очередь мы говорим, что этот фактор интересует население в трудоспособном возрасте, молодое население. Да, конечно, опосредованно успехи экономической базы, они способствуют и повышению уровня жизни незанятого населения, условно говоря, пионеров и пенсионеров, то есть тех, кто не занят в общественном производстве. Но тем не менее, давайте вернемся. Итак, у инвестора цели разные, процесс большой по количеству участников. И с этой точки зрения, наверное, основная задача, в первую очередь, органов государственной власти, субъекта Российской Федерации, муниципальных властей, это формирование вот того самого, то, что раньше иногда мы называем, благоприятного инвестиционного климата. Надо сказать, что в последнее время в части инвестиционного климата произошла замена понятий, мы все больше говорим об инвестиционной привлекательности. Ну, наверное, жизнь вносит свои поправки, в том числе в использование каких-то понятийных, дефиниционных оценок того или иного процесса. А вот чтобы вернуться, с нашей точки зрения, каждый из участников формирование условий для благоприятного инвестиционного процесса должен выполнять свою роль. Если мы говорим, повторюсь, об органах государственной власти, то в первую очередь это, конечно же, формирование законодательной базы, нормативной базы, которая способствует реализации инвестиционных вложений. Идет ли речь о собственных средствах предприятия, которое уже существует, давно работает на территории Сибири, либо о вновь создаваемых предприятиях, так называемых частных инвестициях и зарубежных, и внутренних, общероссийских. Но, наверное, немаловажную роль здесь играет и, собственно, бюджетные инвестиции. И в первую очередь, конечно же, бюджетные инвестиции из федерального бюджета. Потому что тот своеобразный фактор, который отражается на инвестиционной привлекательности Сибири, а именно протяженность, территория, размах при размещении производств, они зачастую порождают определенные риски для инвестора. Если не подготовлена инфраструктура, идет ли речь о транспортной доступности к тому или иному месторождению, либо идет ли речь о, в широком смысле, условиях комфортного проживания людей, которые работают на том или ином предприятии, то, конечно же, в значительной мере это зона ответственности со всеми вытекающими рисками из этой ответственности, это в первую очередь органов государственной власти различного уровня. И с этой точки зрения одна из задач предстоящего мероприятия Совета округа и Межрегиональной ассоциации Сибирского соглашения как раз и состоит в том, чтобы отразить в своих решениях, донести до федерального центра, что на сегодняшний момент, если сопоставить динамику инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года, то цифры выглядят следующим образом. По Российской Федерации динамика изменения инвестиций в первом полугодии 2011 года, повторюсь, по аналогии к 2008, составили 84,5%, по Сибирскому федеральному округу 98,5%. То есть мы практически приблизились к уровню 2008 года. К сожалению, Российской Федерации не хватает еще 15%, почти 15% до того уровня.
Далее я спросила у Виктора Васильевича о том, могут ли регионы формировать, ну, своего рода портрет инвестора, то есть задавать принимаемыми законами и предпринимаемыми мерами характер инвестора. Вот что ответил Виктор Куценко.
На мой взгляд, наверное, может. Поскольку, предлагая тот или иной инструмент поддержки, назовем его так, льготы ли это, каникулы ли налоговые, компенсация ли процентной ставки, органы государственной власти могут через определенный алгоритм стимулировать как раз привлечение инвестиций либо в наукоемкие технологии, в создание новых масштабных промышленных производств, в создание производств по глубокой переработке на месте сельскохозяйственного сырья, в создание производств по глубокой переработке именно на месте углеводородного сырья, лесного сырья и так далее.
И в завершение нашего разговора я спросила Виктора Васильевича о том, был ли проведен анализ исполкома Межрегиональной ассоциации Сибирское соглашение на предмет того, насколько регионы Сибири сегодня активно работают с инвесторами и есть ли среди таких регионов лидеры. Вот что ответил Виктор Куценко.
Определенный анализ был сделан, и, конечно же, в первую очередь то, о чем мы говорим, то есть набор инструментов, специфика тех инструментов, за счет которых регион предпочитает формировать вот эту самую инвестиционную привлекательность, делает себя инвестиционно привлекательным, конечно же, зависит в первую очередь от того, чем располагает в качестве потенциального предложения для инвестора та или иная территория. Если мы говорим о добычных территориях, о территориях, где традиционно сформированы перерабатывающие комплексы, как, например, химико-технологический комплекс Омской области, то, конечно же, инструмент и ориентир идет на промышленного, в первую очередь, инвестора, на крупного промышленного инвестора. Если мы говорим о таком факторе привлекательности для инвестора, как большие посевные площади и благоприятные с точки зрения растениеводства, животноводства, фактор, характерный в первую очередь для Алтайского края, для Новосибирской области, то ориентир, конечно же, инструменты, которые используют органы государственной власти для повышения инвестиционной привлекательности, ориентируются как раз на такого рода инвесторов, которые заинтересован в организации производства и глубокой переработки, предположим, технических культур, и примером является, предположим, лен и техническая конопля, элементы переработки, глубокой переработки которых сейчас формируются на территории Алтайского края, Новосибирской области, Томской области и Омска.
Кроме этого, 21 марта в Белокурихе будут обсуждаться и такие вопросы, как о проведении в регионах Сибири весенне-полевых сельскохозяйственных работ, о реализации антинаркотических программ в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа. Возможно, будет подписано и соглашение по сотрудничеству между Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» и Ассоциацией телематических операторов в сфере навигационной деятельности «ГЛОНАСС-Сибирь» и целый ряд других вопросов. Но подробнее мы о них расскажем в следующих выпусках.
Давайте сначала от поля и речки с родного причала от печки.
Рассказ о живой истории Сибири, споры переселенцев о земле, беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
Действительно, в нашей беседе о переселенцах мы как-то затронули с Владимиром Александровичем эту очень важную тему. И почему? Ну, представьте себе, переселенцы в конце 19-го, начале 20-го веков приехали в Сибирь. А там ведь уже живут люди. Земля уже поделена, земля распахана. А сибирские земли было очень трудно возделывать, и поэтому возникали всякие споры, возникали даже тяжбы. Были случаи и более трагические. Вот об этом мы и вели беседу с Владимиром Александровичем Зверевым. Включаем запись.
Ну, как вы понимаете, много коллизий возникало на бытовой почве, потому что приезжали люди с другими взглядами на мир, с другими представлениями о том, что и как нужно делать, с другими привычками всякого рода бытовыми. И вообще довольно часто складывались такие отношения неприязни друг к другу на почве не только поземельных споров, например, но и на почве, скажем, разных хозяйственных укладов, да, когда старожилы, скажем, хотели бы, чтобы какая-то земля была использована для одних целей, да, переселенцы, привыкшие к другому севообороту, например, настаивали на том, чтобы там вместо, скажем, трехпольной системы учредить многопольный севооборот, и если они в одной и той же общине, старожилы и переселенцы, между ними могли возникнуть по этому поводу споры и даже напряженные отношения. А часто напряженность возникала на почве матримониальных отношений, когда, скажем, переселенческая семья начинала сватать за своего сына девушку из богатой старожильческой семьи, а старожилы насмешливо подымали их на смех, да, вы голытьба, лопатоны неотесанные, с кем родниться хотите и все такое. Вообще существовало такое представление в старожильческой среде, что переселенцы – люди не очень умные, малограмотные, неотесанные, в бытовом отношении не приспособленные к нормальной сибирской жизни. Лопотня, что свинья, что во дворе, то и в избе, скажем. Или мы, мол, чалдоны, рыло анучей не утираем, говорили они, противопоставляя себя потокам переселенцев. В разных местах по-разному. Но в целом можно сказать, что довольно безболезненно происходила адаптация переселенческой волны. Где-то во втором-третьем поколении переселенцы, как правило, осибирячивались, то есть перенимали те традиции, обычаи и порядки, которые существовали в местной старожильческой русской среде.
Окончание разговора с Владимиром Александровичем Зверевым вы услышите в следующем выпуске нашей передачи. Напомню, я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. Еще одна музыкальная пауза. «Белые ставни» поет Николай Гнатюк.
Thank you. ставнями, с белыми ставнями дом над рекой. Где мы оставили, где мы оставили что-то с тобой? Милое давнее, где-то за далями в дымке сплошной ставеньки скрипнули. Окликнули, где ж ты, родной? А над покосами как же так сталося, был мне родным с белыми ставнями, с белыми ставнями дом стал чужим, с белыми ставнями, с белыми ставнями дом над рекой. Где мы оставили, где мы оставили что-то с тобой? Милое давнее, где-то за далями в дымке сплошной ставеньки скрипнули, словно окликнули. Где ж ты, родной?
«Сибирская поэзия. Вкус Барабы». О стихах Евгения Лазарчука рассказывает Виктор Сайдаков.
Евгения Александровича Лазарчука я знаю уже больше 30 лет. С одной стороны, этот добрый, замечательный товарищ кажется мне светлым, простым, отзывчивым и тем человеком, которого я помню по институту. А с другой, он для меня сплошная загадка. В 1968 году, когда я поступил на филологический факультет Новосибирского педагогического института, только и разговоров в коридорах и везде было «Евгений Лазарчук», «Евгений Лазарчук». В него влюблялись девушки, о нем говорили, его короновали в кафе как лучшего поэта. Он тогда поступил очень неожиданно. После первого курса, кажется, после первого курса он перевелся на заочное отделение, но не пропал. Стихи его продолжали звучать. Еще одно высказывание его поэтического собрата Александра Денисенко о том Евгении Лазарчуке. В один из таких вечеров в кафе «Отдых» официально короновали первого новосибирского короля поэтов Женю Лазарчука, который, блистая прекрасными глазами, читал в пристальное лицо телекамеры свои августейшие стихи. Он был в нашей компании вроде любимого младшего брата, а старшим, надежным, горячим и таинственным был Николай Шепилов. Но мы сегодня говорим о Евгении Лазарчуке. Кстати, через очень многое время его собратья объединились в «Гнездо поэтов», где были опубликованы и стихи Евгения Лазарчука. И они же, Евгений Соколов, Михаил Степаненко, Владимир Ярцев, Валерий Малышев, издали следующие сборники. А он больше ничего. Стихи продолжали жить. Стихи насыщенные, интересные, но это были прежние стихи. О том времени очень здорово и интересно, и в частности о Евгении Лазарчуке, сказал в свое время Александр Денисенко. Вообще это было какое-то поколение гигантов, говорит он, племя блестяще одаренных людей. Из этого Фаниковского роддома, из этой зоны вышли и демисезонный поэт Иван Овчинников, всеобщий уличный учитель и основоположник, и Евгений Лазарчук, пришедший из Барабинских степей со своими потрясающими, тяжелыми, как мед, стихами. Действительно, стихами удивительными. Вот маленький шедевр, таковым я считаю стихотворение Лазарчука, которое называется «Костер». Налетели ко сну комаринные орды, кони тянут к костру большегубые морды. В глубине их очей солнце красное дышит, синий ветер ночей дым пахучий колышет. От сиреневых струй нечисть липкая схлынет, лошадиный ты друг, костерок из полыни. А еще раньше я встретился с удивительным стихотворением, которое называлось «Весна Вийоне», где от первого лица Евгений Лазарчук говорил так: «Когда меня тащили вешать, ветра из теплой синевы несли ликующую свежесть едва пробившейся травы, хлебами, бабами и миром дышала влажная земля, но сбегал лавошник за мылом, чтобы душней была петля», и так далее. Я был потрясен, поражен, открыл Вийоне, начал читать его. Это были стихи действительно такими, что их можно было назвать вкусными стихами. Стихи были буквально наполнены звуками, запахами. Они осязались, они чувствовались. Евгению Лазарчуку того времени была присуща романтика. Тот свежий взгляд на вещи, который существовал тогда и разлит был среди шестидесятников. Потом, позднее, Анатолий Соколов посвятит ему стихотворение, которое начиналось так: «Старый друг позвонит из глубинки, не забывший еще обо мне. Посмотрю на его фотоснимки, и мурашки бегут по спине. Худощавый пророк института, пленник утренних лекций, беглец на ждеканках скуратов малюта, обещал тебе грустный конец». И в самом конце стихотворения: «Неужели в степной атмосфере за минувшие несколько лет не поблек еще глаз твоих серых, безупречно насыщенный цвет?» Он преподавал в школе, он был партийным работником, он возглавлял комитет по печати в администрации Новосибирской области, он директор издательства «Наука». И всегда, вглядываясь в него, я думаю, ну неужели нет ни капли самолюбия? Смотрю, нет. Неужели ему не хотелось вступить, стать членом Союза писателей? И вижу, что нет. Остановился ли он в своих стихах, в своих творениях? Говорят, что пишет. Говорят, что впереди еще многое что будет. Вот я на это как раз надеюсь. А в самом конце нашей передачи хочу прочесть еще одно стихотворение. Стихотворение из тех 60-х замечательных годов, которое называлось «Алый бант». Как входила в Красного банда, хоронился народ, кто куда. Не хватило девчонки банта Кумачевого. Не беда. Ком-ячейка палит с колокольни за советы во веки веков и несут одуревшие кони окровавленных седоков. Не тоскуйте, лесные тропы, по веселым ее ногам. У нее в подоле патроны, в загорелой руке наган. Незавитый рожок пастуший, солнцем залитый березняк. Обвисают бандитские туши, как мучные мешки на плетнях. Медоносны луга в июле, и расисты цветы только тронь. Но все гуще ложатся пули, все прицельней идет огонь. Пошатнулась, под сердцем взмокла, рана, огненные края. Легкой смерти тебе, комсомолка, журавлинка, кувшинка моя. Летний ветер теплый и пряный прикасался к поблекшим губам. На груди пламенела рана, трепетала, как алый бант.
Мы завершаем свой выпуск, и я напомню, что его подготовили для вас Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам доброго и весеннего доброго настроения.
До свидания, дорогие друзья, до новых встреч. А у нас в программе еще одна песня. Песня, которая называется «Домик окнами в сад». Поют братья Радченко. Песня звучит для жителей поселка Сибирский Новосибирской области.
В сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Голубая метель, домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Голубая метель, я сюда возвращусь, может быть, слишком поздно. Южный ветер ночной запах яблонь принес. Домик окнами в сад ты приснился мне просто, той стране, где пошло все на снос. Домик окнами в сад приснился мне просто, той стране, где пошло все на снос. Все на снос, дом и сад, и любовь, и печали, и калитка в саду, и оградка во мгле. Домик окнами в сад, неужели отзвучали эти звуки, что там душу ранили мне? Домик окнами в сад, неужели отзвучали эти звуки, что там душу ранили мне? Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель.
золотой листопад. Голубая метель, домик окна веса, заметает упрямо золотой.